Здравствуйте, спасибо за то, что вы сегодня с нами в передаче «Новая жизнь», серия передач с Равом доктором Михаилом Лайтманом. Здравствуйте, Рав Лайтман.
Здравствуйте все.
Здравствуйте, Ницца Мазос.
Здравствуйте.
Мы приглашаем вас быть с нами, мы хотим научиться у Рава Лайтмана, как можно сделать нашу жизнь в Израиле по-новому, лучше, чтобы принесла в нашу жизнь свет, уверенность, тепло, и сделать нашу жизнь здесь как одна семья. Это наша мечта, новая жизнь в Израиле и вообще в мире. И здесь мы стараемся в обсуждениях сосредоточиться на каком-то аспекте нашей жизни, как израильского общества, и через него понять чуть больше, почувствовать чуть больше, почему важно, чтобы мы были как одна семья, что такое быть как одна семья. И сегодня мы хотели бы сосредоточиться на одном из основополагающих понятий в еврейской культуре – это церемония обрезания. Ницца, пожалуйста, веди нас в тему.
Обряд обрезания – это действительно один из самых сильных обрядов, которые еврейский народ хранит в течение всех поколений. Даже в такие периоды, когда это подвергало риску их жизнь, и они умирали во имя Творца только потому, что выполняли эту заповедь обрезания. И также сегодня, когда мы посмотрим на статистику, результаты опросов, мы видим, что в Израиле 97% мужчин-евреев обрезаны. И это само по себе достаточно необычно. Если мы посмотрим на обряд со стороны, то мы не сможем даже понять, каково его значение. Как мы строго и набожно храним эту церемонию, как что-то соединяющее, объединяющее нас и отличающее нас как народ. И сегодня мы хотели бы немного поговорить с вами, немного понять суть этой церемонии, понять ее смысл в соответствии с вашим восприятием.
Я думаю, что есть несколько вещей в нашем мире, которые, хотя и не заложены в нашей природе, на материальном земном уровне, в еде, сексе, семье, но на более внутреннем духовном уровне, в программе природы они заложены. Это касается брит-милы. Потому что эта вещь не является обычаем, это некая внутренняя связь человека с его исправлением, с его возможностью, по крайней мере, в чем-то быть готовым к связи с другими людьми. И хотя делается это отцом и матерью, они и плачут, и радуются одновременно, эта церемония немного бросает в дрожь вместе с радостью. Но это церемония вхождения в общность народа. Это первое. Поэтому этот обычай сопровождает нас на протяжении всей истории, от Авраама и далее, с одной стороны. С другой стороны, мы должны понять, что это лишь внешний символ, телесный, который указывает на наше внутреннее исправление, которое мы должны сделать, отрезать крайнюю плоть сердца, не крайнюю плоть, а крайнюю плоть сердца. А крайняя плоть сердца называется так, потому что наше сердце символизирует нам все наши желания. А наши желания эгоистические. Сердце человека — суть зло с молодых лет, именно сердце человека. Поэтому, когда мы отрезаем от него часть, крайнюю плоть, это та часть, с помощью которой мы не в состоянии вступить в связь с другими. Она мешает этой связи. Поэтому, когда мы выясняем эту связь с другими, мы извлекаем ту часть, которая не способна находиться в связи, она мешает нам быть в связи. И мы принимаем решение ее не использовать. Именно так. Таков порядок связи. так же, как каждый из нас в семейной жизни, знает, что есть такие вещи. У нас это есть, но мы об этом не говорим. Так, немножко оставляем это внутри, не хотим упоминать. Все преступления покроет любовь. Главное, что есть любовь, а внутри, ну, каждый, что поделаешь, мы таковы. И здесь то же самое. Мы не можем отрезать от наших желаний и выбросить их в прах. Мы отрезаем их, как будто эти желания, через которые нельзя входить в связь, и считаем их брошенными в прах. Нет в них важности в моих глазах, как и у праха. Потому что вся моя важность к тем желаниям, с помощью которых я могу вступить в связь с другими, все сердца мы сможем объединить в одно сердце, как один человек с одним сердцем. Это и есть выяснение, которое мы должны сделать в Брит-Мила. Поэтому понятно, что Брит-Мила — это не то, что нам делают папа и мама, когда мы еще маленький кусочек плоти на восьмой день жизни его приносят туда. Но действительно мы приходим уже к состоянию, где мы готовы, как и сейчас в нашей истории, мы находимся в состоянии и обязаны заключить такой союз между нами, и нам понятно, что мы уже прошли серьезное выяснение и длинный путь для того, чтобы войти в объединение между нами. Мы должны отсортировать все желания, каждое по отдельности. Готово ли оно, либо не готово к связи с другими, на какую глубину, с какой силой. И есть такие желания, как 32 желания, ламет бет, поэтому называется лев именно. Есть в человеке 320 желаний, из них 32 ламет бет не пригодны к соединению, они очень эгоистические. Поэтому это называется лев аэвен, каменное сердце. Сердце как камень. 32 — это лев аэвен. И те желания мы отделяем от всех остальных, считаем их прахом. Это признак того, что крайняя плоть, после того, как ее отрезают, ее кладут в прах, и все остальные желания готовы и пригодны для нашего соединения. Это соединение всех остальных желаний, 320 минус 32, это количество желаний, готовых к объединению, 288 искр расцвел жезл Аарона, как мы понимаем Тору, что говорит о хеседе, о милосердии. С помощью остальных желаний мы можем сделать действие милосердия по отношению друг к другу. В них, в этих желаниях, я способен отдавать, любить, понимать ближнего. В этих желаниях я могу дать в себе место для других. Я могу также этими желаниями войти в других и помочь им. То есть это взаимная связь. Но проблема в том, что мы должны делать все эти действия самостоятельно, а не кто-то за нас, как в случае с новорожденным. Человек делает это уже в сознательном возрасте, с пониманием и осознанием цели развития человечества и функции, миссии иудейского народа. Тогда он понимает, что мы обязаны это сделать прежде и стать светом для народов, показать им объединение. А объединение делается тем, что мы прежде всего отрезаем крайнюю плоть нашего сердца и тогда готовы хорошей связи. Поэтому, хотя это выяснение непростое, мы видим, что к этим выводам мы пришли после разных сложных, неприятных событий в истории, но мы понимаем, для чего и почему, и что нам предстоит. И тогда мы уже начинаем радоваться и видеть, что все это было для того, чтобы привести все человечество к хорошему состоянию и, прежде всего, поднять народ Израиля на духовный уровень. И главное, и первое действие в этом — это брит-мила. Так называется брит — союз. Слово — это символ, символ связи между всеми.
И действительно, почему?
Действие, которое мы производим с телом младенца, это символ того, что он принадлежит народу, но он не сам еще входит. Человек сам должен войти в это.
То есть вы хотите сказать, что сама эта церемония предназначена для того, чтобы напомнить нам, что существует нечто намного большее, что мы должны сделать?
Об этом написано и в Торе, и в других источниках, открытым текстом. Разумеется, что это лишь символ, важный символ, поэтому мы его храним, это факт.
Даже неосознанно.
Разные люди, далекие от религии, понимают, что без этого символа подсознательно есть нечто, этого не хватает.
Это соединяет нас с еврейским корнем. Как вся эта церемония связана с союзом с нашим отцом Авраамом? Как это связано? Ведь на церемонии говорится, что ввести в союз с нашим отцом Авраамом, чтобы действительно все связать.
Потому что Авраам — это отец народа, и его символ — возлюби ближнего как себя, милосердие Авраама, отношения друг с другом. Поэтому вся основа методики соединения сразу же ведет к брит-миле, внутренней, в сердцах, и также как символ внешний. То, что мы делаем в наших желаниях, как правило, это есть в символах, например, кошерность, или другие внешние символы, как мы говорили о хупе, все это для объединения. Все это символы объединения. Вся наша миссия в этом мире, народа Израиля и вообще всего мира, в особенности в современном его развитии, только к взаимному соединению.
Раньше было принято, чтобы эту церемонию выполнял отец. Какова особая связь между отцом и сыном в этой ситуации? Сегодня это, разумеется, делает Моэль. Но раньше...
Это должен сделать отец. Это очень глубокий символ. Потому что это исходит из самих желаний. Авраам, поскольку он отец народа, вследствие осознания его желаний, женщина — это нуква, это хиссарон, потребность, это сами его желания, которые символизирует Сара. И эти желания раскрывают отсутствие, то есть есть в них часть, которая не способна быть в связи между ними. И только когда есть такая связь между желаниями людей, таких как Авраам и Сара, есть между ними союз, в этой части они не могут быть в связи, и из этого следует результат уже Ицхак, Яков и так далее. То есть... У них это происходит вследствие внутреннего осознания связи между ними как основа народа. Но то, что происходит у нас, это уже в виде символа во время церемонии. А действительно, мы должны раскрыть это, как и они. Из осознания нашего эгоизма мы увидим, что нам есть что отрезать. чтобы быть в связи.
Как родители, мы супруги, у нас родился сын, и сегодня, завтра мы должны произвести обряд обрезания. О чем нам стоит подумать, на что стоит нам настроиться перед этим обрядом, чтобы мы все могли бы выйти из него с каким-то внутренним воодушевлением, чтобы мы, кроме того, чтобы пройти эту церемонию, зал, трапеза, гости и так далее, чтобы мы почувствовали какой-то внутренний подъем. О чем нам стоит думать, чтобы эта церемония была бы как рычаг, как трамплин, который поднял бы нашу жизнь на новое место?
Я думаю, что если люди понимают, что символизирует церемония, то они хотят, чтобы их младенец вырос, и чтобы он был пригоден к союзу, к бриту настоящему. Весь Израиль — товарищи, чтобы вышел к свету, к Ториш называется, к высшему свету, чтобы наполнил его жизнь. Когда он будет знать, что означает «весь Израиль — товарищи», все как один человек с одним сердцем, как мы сейчас делаем ему брит, и когда он вырастет, он поймет правильный, настоящий союз между всеми. Это в сердце. И найдет сам, что такое крайняя плоть сердца, и сделает себе такие исправления, когда будет использовать только в его жизни, в каждом состоянии, и только так он может быть в правильной, хорошей связи с другими, быть с ними одним сердцем. Это и есть символ Брит Милы, когда сегодня отец и мать делают ему с надеждой на то, что это будет сохранять его и приведет его к настоящему правильному состоянию. Это наша надежда. Мы не можем быть ответственны. Насколько возможно, да. Будем стараться, и мы хотим там, где мы можем определить, как отец и мать, то мы делаем. И тем самым мы как бы хотим направить его связь с народом Израиля, чтобы он действительно был в состоянии, когда вырастет, он смог стать интегральной частью народа, всем его сердцем, кроме крайней плоти.
А что с нашей жизнью взрослых людей? Вы сказали, это наша надежда относительно него.
Мы должны провести расчет. Делаем ли мы так? Когда мы делаем исправление на наше сердце, вся Тора требует исправления сердец, в конце концов. Мы должны думать, делаем ли мы исправление сердца.
О чем именно нужно думать?
Можем ли мы во всех наших желаниях, которые называются наше сердце, делаем выяснение, в чем мы можем быть в связи со всем народом Израиля, как один человек с одним сердцем, и все это для того, чтобы наполнить нашу жизнь светом, поднять себя до уровня света. Это называется взаимная отдача, взаимная любовь. Это и есть? Это и есть цель нашего развития. Поэтому брит, так называется брит мила. Почему не просто какое-то исправление в теле или где-то, символ? Это брит, союз. Об этом написано во многих местах. Написано о сердце, о желаниях, об эгоизме, о каменном сердце, которое нужно отделить от сердца.
Между прочим, смысл этой церемонии не... В ней принимают участие много людей, она общественная, приглашают много гостей.
Обязательно.
Что, почему? Это должно быть...
Этот обычай, еще может быть бар-мицва, чуть меньше и свадьба.
Да.
Это и свадьба.
Это действительно некое празднование со множеством гостей, участников, такая общественная церемония.
Потому что есть еще один, кто вместе с нами входит в объединение.
А, в этом смысл?
Да, это смысл, как и на свадьбе. Мы радуемся тому, что у нас есть еще ячейка семейная, которая тоже входит в объединение с народом. Один мужчина — это половина тела, так называется, если он не женат. А с этим объединением, а сейчас он завершает то, что с ним начали делать во время Брит-Милы. Он уже практически на свадьбе входит в связь со всеми. Хупа и талит над ними символизируют общую связь. Все преступления покроют любовь. Это общее покрытие, когда оба они стоят под талитом. Это тем самым они становятся частью народа.
И, может быть, последний вопрос перед тем, как мы перейдем к следующему обряду. Мы знаем, что в этом обряде также дают имя ребенку.
Да.
В этом есть некий конкретный смысл?
Да, имя ребенка. Сейчас мы не понимаем, насколько это влияет на его судьбу. Мы сейчас не будем касаться этих вещей. Это глубокие вопросы. Мы их, может быть, затронем на следующих беседах. Но имя ребенка — это выражение, которое мы хотим таким образом, чтобы он существовал. Поэтому наши имена мы не изменяли в течение всей истории. И хотя живем в современном мире, но все же мы стараемся находить, хотя, может быть, в несколько измененном виде, как я слышу разные варианты, но имена должны быть... Они должны быть неизмененными. Потому что все же эти имена символизируют правильную связь человека с обществом. На это указывает имя. Потому что что такое человек? Без имени, что он сам по себе? Не функция. Кто он из всего народа? Чем он отличается? Не чем отличается от других, а как он связан со всеми. Его особенная связь со всеми, что он добавляет к обществу. И, соответственно, этому общество дает ему имя. Поэтому отец и мать, когда выбирают ему имя, они должны выразить их надежду на то, в чем будет проявляться его особенность в народе Израиля. Поэтому, разумеется, что это очень важно, изменяет имя, изменяет судьбу. Об этом много написано. Есть гематрии, народ в это верит и старается соблюдать, сохранять исконные имена, потому что они указывают на основу нашего общества, когда каждый человек... Когда он вступает в связь с народом, он вступает особенным образом и восполняет общую форму. До 600 тысяч душ.
Орен, перед тем, как мы перейдем к следующей церемонии, у тебя есть еще вопросы?
Да. Я хотел бы спросить по поводу сандака. Мы даем человеку, которого мы очень уважаем, чтобы он был сандак нашего сына.
Да. Он как бы наделяет силой союз. Союз — это вещь, в которой должны быть люди. Это не этот маленький младенец и не отец и мать его, а должен быть некто, кто держит союз, поэтому он держит на коленях. Отец делает брит, а сандак — свидетель. Это сила, благодаря которой союз будет существовать. Поэтому мы приглашаем человека взрослого, уважаемого, мудрого, у которого есть все эти, как сказать, условия для того, чтобы союз был как союз, связь.
О чем он должен думать в то время, как он сандак? Он знает, что он сегодня сандак. До того, как он приходит, и в то время, когда он держит это... Он ведь в центре всей церемонии, о чем должен думать? Вы говорите, что его роль — давать силы. Как он может максимально дать силы?
Мы говорим,
что
как он входит в союз, так он войдет.
Тора, хупа.
Тору, хупу и благодеяние — это именно то, что человек должен делать. Тора — это свет, возвращающий к источнику.
Раскройте немножко пошире, чтобы было понятно, о чем должен думать он.
Все должны думать.
Все приглашенные?
Да. Отец сам, который делает брит.
О чем?
Или кто-то...
Представитель его.
Да, от его имени. Как он сейчас входит в союз, который мы делаем за него, это называется высшая сила, родители, сандак и все приглашенные, присутствующие при этом. Затем... После брита, когда он развивается, следующий этап исправления, связи с народом и со всеми вместе, после того, как его обучили как, то он приходит к хупе, у него уже есть семейная ячейка, и через семейную ячейку он уже соотносится со всем народом. И Тора, хупа и благодеяние. Что такое Тора? Куда он входит сейчас через союз? Сейчас он может... получить свет, возвращающий к источнику. Что такое союз? Еще раз. Мы отделяем крайнюю плоть сердца, хотим отделить крайнюю плоть сердца от сердца, желания, в которых мы не способны быть хорошими со всеми. Есть такие у нас. От желаний, которые можно исправить и быть в связи с другими. Это делается при помощи света, возвращающего к источнику. Поэтому написано «создал злое начало, все сердце человека», «создал Тору как приправу», потому что свет возвращает к источнику. И мы сейчас сделали знак на теле человека, на теле мужчины, когда он вырастет и получит с помощью общества интегральное воспитание, как быть в связи с другими. Тем, что он связан со всеми, можно больше. В правильном обществе, через правильное общество, на него влияет свет, возвращающий к источнику.
Что такое свет, возвращающий к источнику?
Возвращающий к источнику. Что такое возвращающий к источнику?
Вообще, все эти слова, чтобы было понятно.
Прежде всего, мы должны понять, что Тора называется свет. Высшая особенная сила, которая влияет на наш эгоизм. Может его исправить со зло на добро, от индивидуализма к альтруизму, от напрасной ненависти к братской любви. Это делает особенный свет. Как он это делает? Если мы стараемся быть вместе, соединиться между собой, в разных кругах, на семинарах, в интегральном воспитании, то, что мы всем проводим, тем самым мы пробуждаем высшую силу, мы чувствуем. Люди, которые присутствуют на семинарах, чувствуют, что есть нечто, влияющее на них, нечто, пробуждающее их. И это их меняет, меняет. И тогда они начинают выяснять, при этом внутреннем воодушевлении, которое они получают, с какими желаниями я могу быть в связи с другими, с какими я не могу быть в связи с другими. Есть часть, где да, есть часть, где нет. И так я выясняю больше и больше мою связь с другими. И таким образом я все более и более отрезаю лева эвен, каменное сердце от сердца. Крайняя плоть, которая называется лева эвен. Часть желаний, которые не способны быть в связи с другими. Я считаю их прахом. А те желания, где я могу быть в связи с другими, я развиваю и вступаю в связь со всеми. Это означает, создал Тору как приправу, и Тору я использую. Когда я так готовлю себя, исправляю себя, то я отделяю все правильные желания к связи и прихожу к хупе. Хупа — это уже моя связь через женщину, через часть меня, и вместе мы, я уже знаю, с кем вступать в связь, своим сердцем готовым к связи. Я готов также вступить в связь со всеми, потому что я буду часть народа, я буду ячейка, как весь народ. Я становлюсь ячейкой, не знаю, как сказать, совершенным. Потому что без этого человек считается несовершенным телом, половиной тела. И тогда я вступаю в связь с нуквой, с женщиной, как Захар, как мужское начало, и мы становимся частью народа, и в нашей жизни мы становимся быть связанными со всем народом. Это уже называется благодеяние. Как он вошел в союз, вошел в Тору, в исправление, свет в Торе возвращает к источнику, когда отделяю хорошую часть от моего сердца, это означает, я использовал Тору для хупы, а сейчас я вхожу в хупу, и под хупой уже вместе с супругой я вхожу в благодеяние. И это уже связь со всем народом.
Только еще одно уточнение, возвращающим к источнику.
Да-да, я говорю кратко, я готов.
Возвращающий к источнику, в принципе, если я поняла.
Это из моей связи, которую мы должны сделать разные действия. Это еще идет к нам от Авраама. Разные формы связи. Откуда пошли трапезы и разные события, которые мы организуем. Все это символы связи. И тогда такими связями мы становимся одним целым, одним народом. Это работа. И эта работа постоянно в выяснении сердца. Сердце становится еще и еще более эгоистическим. Поднимаются больше сомнений, желаний от противодействующих сил. Мы должны еще больше участвовать с другими для того, чтобы извлечь свет, возвращаясь к источнику, чтобы получить силу от окружения, через окружение к себе. И так мы работаем, пока не приходим к состоянию, как один человек с одним сердцем.
То есть источник — это состояние совершенного, полного соединения между нами. Это, в принципе, и есть источник.
Народ Израиля, объединенный, солидарный, как одно целое, называется вернувшимся к источнику. И это делается только светом, который приходит из объединения, из попыток объединения. Поэтому Раби Акива так требовал: возлюби ближнего как себя, стараться, чтобы свет держал нас вместе.
То есть, если подытожить эту церемонию обрезания, то, что она олицетворяет, она олицетворяет некий внешний знак, который напоминает нам, что наша цель как народа, как общества, это правильно соединиться между собой, в принципе, выполнить некое объединение, объединиться с помощью исправления наших желаний.
Да.
С помощью удаления этих разделяющих перегородок, перегородок в сердце, которые разделяют нас. Это и есть церемония. Она должна напоминать, но сама реализация
дана человеку.
Возложена на человека. Давайте перейдем к бар-мицве. Бар-мицва — это еще один обряд, который мы празднуем в 13 лет, в возрасте заповедей. Что он символизирует, что олицетворяет?
Это очень важный символ. Иудеи старались делать это в любом случае. как бы то ни было. Когда было даже нельзя это делать, все равно делали какой-то символ этого в странах диаспоры. И я это помню. Это было очень особенным явлением. Хотя старались скрывать это от посторонних глаз. Так было. Какова сама церемония? Тоже как вхождение в союз. Когда мы говорим о брит-мила, это делают отец и мать. Ближайшие родственники и дальние все радуются тому, что родился младенец, который вырастет, и тогда войдет в благодеяние, потому что мы всегда настраиваемся на благодеяние. Прийти к благодеяниям только через хупу, только после хупы человек становится совершенным мужчиной. Но для того, чтобы быть готовым к хупе, он должен сделать исправление, чтобы он был прежде всего достоин этого зивуга, этой взаимной работы. Поэтому здесь есть период от брит-милы. Там есть воспитание до возраста бар-мицвы. Когда мы исправляем его, он получает воспитание в связи с ближним, в своем узком кругу, насколько способен. Но, разумеется, с момента рождения интегральное воспитание должно действовать на него, потому что это цель. А человек, когда растет, он растет тем, что в нем растут желания. Это мы видим. Мы не смотрим на то, сколько он весит, хотя это тоже. Но главное, как он развивается. И мы должны позаботиться о том, чтобы его форма развития была интегральна. В этом направлении, с момента рождения. Поэтому очень нам важно, чтобы это было с правильным воспитанием, потому что мы понимаем, насколько эти годы, когда он находится в нежном возрасте. Почему называется нежный возраст? Потому что мы можем сделать из него все, что угодно.
Как губка. Он впитывает.
Он и впитывает, и как пластилин мы придаем ему форму. Он адаптируется к обществу инстинктивно. И здесь очень важно показать ему правильные примеры. Поэтому интегральное воспитание должно быть с возраста нуля, как только родился. И ребенок, нам кажется, что он не понимает. Он понимает с момента рождения. Он получает через кожу свою. Он получает через все чувства. Мы думаем, что он не видит и не слышит. Но у него есть такие чувства, может быть, со стороны незаметно. Он не видит и не слышит. Но он впитывает через тело свое. Есть исследования на эту тему, понятно. Что я хочу сказать? Что воспитание продолжается до 13 лет, и тогда в 13 лет и один день он становится способным выполнять заповеди, то есть с 13 лет он участвует в исправлении себя самого, и тогда в каком-то возрасте, 18 лет, скажем, становится готов к хупе. Стал взрослым. Если до 13 лет он находится под властью взрослых в интегральном воспитании, то с 13 до 20 лет, на самом деле, должно быть. Но есть разные обычаи. Начиная с 13 лет, он должен фактически выполнять свою правильную связь с окружением. Работать на отдачу ближнему практически. Мы уже начинаем также и до 13 лет требовать от него. Но тогда он уже становится способным выполнять заповеди, и он несет ответственность за свои действия. И тогда он уже становится достоин хупы и благодеяний в совершенстве. Начиная с 20 лет, согласно нашему обычаю, он становится готов ко всем действиям объединения, отдачи ближнему, практически. Таковы действия. Из этого мы можем понять, почему в 13 лет есть такие символы, как талит, участие народа. Он должен облачаться в талит, молиться, накладывает тфилин. Есть уже ясные признаки того, что человек уже ответственен за свои исправления. И тогда ему необходимы все эти действия, как и взрослому. Хотя он пока еще растет, но там, где растет, растет уже под свою ответственность. Это символ очень существенный, и также его мы старались сохранять в течение всех лет нашего развития от Авраама и далее. Нужно понять, что все эти символы идут от возлюби ближнего как себя, как правило, и внутреннего нашего развития, взаимного, связи взаимной. И мы придерживались и внешних символов. Как говорится, что праотцы выполняли всю Тору, хотя все эти символы из Торы, которая была дана уже на горе Синай. Но было понятно, что из связи между всеми, как Авраам, который объединил всех выходцев из Вавилона, получается, что это было понятно, что эти символы должны быть такими. Но предстояние у горы Синай выяснило это и выделило все эти символы, как брит мила, еще больше. И бар мицва, и хупа, и другие законы всех этих видов связи. Все остальные законы являются частными законами связи между брит мила, бар мицвой, хупой и благодеяниями. Там весь народ еще больше соединился после того, как получил дополнительный эгоизм раскрытия злого начала, которое называется египетское изгнание.
Мне очень понравилась идея, о которой вы говорили, что ребенок с того момента, когда прошел обрезание, и до того, когда достигает возраста бар-мицвы, начинает проходить процесс формирования. Формирование, которое вы называете интегральным воспитанием, которое, в принципе, является воспитанием правильного соединения. Ведь если нашей целью является достижение правильных связей и возлюби ближнего как самого себя, то, в принципе, все воспитание должно научить нас тому, как правильно соединяться и связываться. И с этой точки зрения давайте посмотрим на саму церемонию. Она включает накладывание тфилина, затем восхождение к Торе и чтение недельной главы, а затем заключительная часть — это веселье со всеми гостями.
Я могу рассказать о себе.
Да, что такое тфилин через эту призму правильной связи?
Когда я был ребенком, об этих вещах нельзя было вообще говорить. Это было времена Сталина, который хотел уничтожить всех евреев России. Это было в те годы. Я не знал ничего об этом. Просто боялись объяснять детям, чтобы дети не начали говорить об этом в разных местах. И в возрасте я не знал. Я знал, что это 13 лет. Но не знал, что это 13 лет, как... Но это было по еврейскому календарю. Меня взяли в какое-то место, которое называли Миньян. Я не знал, что такое Миньян. Там сидели старики, и они наложили мне тфилин. Я не знал до этого ничего. Прочитали что-то, я не понял ни слова. Я не помню. Кажется, это не была Тора, это не была книга. Там были свечи, стакан вина. Ничего не понял, потому что все это было так на иврите. Там был мой дедушка. И еще другие старики, старше его. Это было совсем в подполье. И все, я не знал. Так мне сказали, каждый ребенок еврейский так ему делают. И все. Никому не рассказывай. Все. И с этого момента, пока я приехал в Израиль, не знал ничего.
Что сегодня должен знать такой ребенок, который проходит, предположим, процесс интегрального воспитания, и сейчас он достигает возраста бар-мицвы?
Во-первых, если бы объяснялось ребенку, что эти вещи символизируют единство, соединение, это очень тяжело. Очень тяжело объяснить, потому что речь идет о всеобъемлющих и высоких символах наших желаний, огромной глубины соединения сердец. Не просто контакт мимолетный, а когда сердца входят в глубину тяжелых и эгоистических желаний, и они уже готовы объединиться, то там соединение между ними вызывает особое освещение, тепло и связь, и раскрытие природы, внутренней сути природы, очень особенной. И тогда это освещение, когда приходит к человеку, начинает понимать, что в нашей жизни есть внутренняя глубина в соединении сердец, которую мы раскрываем именно в объединении, а тфилин символизирует это внешне. И тогда человеку раскрывается восприятие реальности, потому что он начинает чувствовать реальность через сердца других людей, которые становятся его. И он начинает видеть реальность в тысячах новых форм. И это открывает ему новое измерение, как будто он родился заново. Поэтому этот уровень, это восприятие, которое называется тфилин, то, что символизирует нам четыре пергамента в тфилине и все другие формы, узел тфилина и сами тфилин на руку, на голову, правая рука. В этом есть очень много глубины. Все это символы глубочайшей связи между сердцами. И главное, свет, который раскрывается, свет жизни, ощущение реальности новой. И все это проистекает не от того, что я накладываю коробочку на руку или на голову, а то, что вступаю в такую глубину связи своим сердцем с другими. Через них я начинаю чувствовать реальность бесконечную, внешнюю. То, что стоит за материей. Через другого я чувствую то, что за материей, потому что материя — это моя коробочка, моя оболочка. И когда я выхожу из своей кожи, там я уже раскрываю высший мир, внешний мир, глубину природы. Это символизирует нам тфилин. Поэтому это еще более, как сказать, виртуально, чем брит мила. И Бритмила тоже непонятно, что там происходит, какая связь между ним и сердцем. А тфилин вообще непонятно, что есть во всей этой символике. Есть много символов в разных религиях, но это символ, который точно соответствует духовным корням. Духовным означает, что это связь сердец и раскрытие в связи между нами высшей реальности. Строим матрицу особенную для восприятия природы. Более глубокой.
Восхождение к Торе происходит в субботу, которая называется субботой жениха.
Да.
Каково здесь значение восхождения к Торе с этой точки зрения, с точки зрения интегрального воспитания для этого подростка?
Каждый человек, который вступает в брак, женится, называется жених, определяет новое раскрытие на новом уровне нашей жизни, в нашем мире, всех. Потому что добавляется еще одна интегральная большая сила к человечеству. Поэтому связь с этим может быть через Тору. Он поднимается к ней, к обеднению, и с помощью обеднения происходит раскрытие в нем высшего света, ощущение высшей жизни, более духовное, из связи, которую он делает. Потому что жених, что такое? Сейчас он спускается в общность Израиля. Поэтому это делается в Бейт-Кнессете, в синагоге, там, где есть объединение всего народа. И там он добавляет себя к обществу. Поэтому все эти символы так важны. Большая радость при участии всего собрания, близких. И тогда он становится уже здоровой, обычной частью между взрослыми в общности Израиля. А до этого нет. Все благодеяния практически происходят только в Брит-Миле, Торе, Хупе и тогда благодеяния.
Согласно вашим определениям, как этот юноша может оценить себя, что он стал из ребенка? Бар-мицва — это как переход от ребенка к взрослому.
Да.
С точки зрения связей этого ребенка, подростка с окружающими его, как вы определяете момент взросления, когда вы смотрите на человека и говорите, что вот передо мной человек, который был ребенком, сейчас он развился, и у него взрослое отношение к окружающим. Какое отношение?
После бар-мицвы?
Да.
Или после хатуны?
Нет, после бар-мицвы. Мы говорим о бар-мицве. Какой момент вы отмечаете в ребенке, который начинает развивать свои связи с ближними? Бар-мицва — это церемония, когда ты уже не маленький, ты стал большим.
Да.
С точки зрения его отношения к окружающим, что бы вы хотели видеть в него, что вот он уже не маленький, а большой?
Он ответственный.
Что это значит? Ответственный за что?
Ответственный за то, что и он должен участвовать в объединении, в исправлении окружения. Он должен быть активной частью. Если нет, то это плохо. Человек не может быть нейтральным. Он не может отдалиться от общества. Он уже находится в народе Израиля, и он обязан заполнить свое место.
Что значит заполнить свое место?
Он должен быть постоянно в преодолении своего эгоизма, объединяться со всеми, отдавать всем, нести всем благо, насколько можно, чтобы были как один человек с одним сердцем. Может быть, у него в этом есть какая-то великая миссия. Может быть, в будущем он будет лидером народа. Это называется лидер народа. Тот, кто ведет всех к объединению. по примеру Моше, по примеру Авраама, всех наших великих. Последний наш руководитель, это Раби Акива, возлюби ближнего как себя, так он научил всех своих учеников. Поэтому это мы надеемся, что каждый ребенок будет таким после бар-мицвы, когда фактически он будет участвовать вместе с окружением, с обществом, со взрослыми, дополнять собою. Но что, пока он еще растет, пока еще не все его желания задействованы, постепенно, с течением времени, он приходит к состоянию, когда готов к хупе. То есть в его желаниях, в наших желаниях есть желания более легкие, более грубые. То, что я уже преодолел легкие желания, допустим, я могу пригласить тебя к себе на трапезы дома, оказать тебе знаки внимания, дать тебе взаймы, участвовать с тобою от всего сердца, но до известных границ. И эти границы я стараюсь расширить все больше и больше, пока я готов быть с другим, как сказать, в одной квартире, чтобы все у нас было общее, настолько, что нет моего и твоего. Мое твое. Твое твое и мое твое. Это означает, что я готов к хупе. Тогда называется, что я готов к свадьбе.
Стать совершенным человеком.
Стать совершенным человеком. Тем, что я готов все дать другому.
А бар-мицва где же относительно этого?
В бар-мицва я только начинаю эту связь с другими практически.
Наш разговор заканчивается. Я хочу спросить, почему отец говорит, слава Богу, что мы избавились от этого наказания?
Потому что пока мы воспитываем ребенка до 13 лет, отец обязан за ним следить, чтобы он не мешал обществу, а был полезен обществу, но под папину ответственность. Поэтому, если ребенок что-то натворил, отец платит.
А потом, после бар-мицвы?
Ребенок обязан. Это уже не ребенок.
Какая связь должна быть у них сейчас между отцом и сыном? До сих пор он был ответственен за него, обучал его.
До возраста бар-мицвы они вместе. Ребенок подчиняется отцу. И отец обязан воспитать его, научить его искусству, что называется, вере, отдаче.
Что такое отдача? Вера.
Отдача ближнему.
Научить его, как относиться к ближнему. Хорошо.
Да.
Это роль отца. А после бар-мицвы он прекращает?
Отец?
Да.
Он не перестает. И общество обязано за ним следить.
Все общество.
Да. Но он обязан уже делать эти действия самостоятельно, даже без того, что его обучают.
Это по подростка.
Он должен учиться самостоятельно и выполнять все самостоятельно и показывать всем, что он уже готов к правильной связи со всеми. Как только он готов к такой связи, все говорят, он уже готов к хупе.
У нас есть полминуты, я хотел бы подытожить. Это вы говорите, если я правильно понимаю, что все развитие этого младенца и через обрезание, воспитание, которое должны дать ему родители, и потом бар-мицва, и потом, наконец, становится совершенным человеком и приходит к хупе. Вы говорите о том, что маленький человек от нулевого возраста, и пока он становится совершенным, он учится, как правильно относиться к другим в обществе,
да,
которое его окружает. Дайте мне какой-то один закон, какой-то ориентир, который направляет этого человека или этих родителей, как правильно его направить. Что-то одно, один как компас. Он знает, что в этом процессе он правильно продвигается.
Только к объединению. Это то, что... Условия.
Что такое объединение?
Условия получения Торы. Тора исправляет все.
Секундочку, секунду.
Ты делаешь действие в этом направлении. Какое действие ты делаешь? Только объединение. Быть как один человек с одним сердцем. Поручительство. Весь Израиль товарищи. Только так. Ты обязуешься, что вся моя жизнь, все мои действия будут для того, чтобы объединяться с ближним, давать ближнему благо. Если у меня есть такая установка, я получаю из этой установки силу, которая исправляет меня, силу, которая заботится обо мне, сила, которая поглощает мое злое сердце, делает его добрым. И тогда действительно мое устремление работает. И я становлюсь иудеем. Иудей от слова «ихуд» — единство со всеми.
Большое спасибо. Время закончилось. Спасибо, Ницца.
Спасибо.
Спасибо вам за то, что вы были с нами. Всего доброго. До следующих встреч. Только объединение. Новая жизнь.